Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Для великой музыки нет никаких границ. И я сам лично космополит. Я родился в Латвии, я учился в Петербурге и в Москве, потом я эмигрировал в Израиль, живу я в Европе уже больше 30 лет, я играю на итальянской виолончели, я пользуюсь французскими смычками, немецкими струнами.
Виолончелиста Мишу Майского я представлю вам минут через 25. Начнем же с другой темы. В разделе «Документальное кино» украинский кинорежиссер Феликс Соболев. Строго говоря, он работал в несколько ином жанре, научно-популярном, и благодаря таким картинам, как «Язык животных», «Семь шагов за горизонт», «Думают ли животные», «У истоков человечества», стал классиком этого жанра. Соболев умер в 1984 году. Передачу о нем подготовила Ирина Колесникова.
В ВГИК я был студентом первого курса. Это 70-е годы.
Роман Ширман, кинорежиссер.
Там нам показывали по средам и по пятницам фильмы. Бертолуччи, Пазолини, Феллини. Вся Москва ломилась, пыталась к нам пролезть, как-то посмотреть. Это все были ворованные контратипы откуда-то с Мосфильма, из «Белых столбов». Мы штурмовали наш собственный этот просмотровый зал, потому что там не было места. И вот в один прекрасный день мы ждем, что сейчас будет опять Вуди Аллен или кто-то из этих людей. И вдруг выходит какой-то там устроитель институтский, говорит: вы знаете, извините, не привезли сегодня кино, там что-то случилось. Ну, так как все раз собрались все, мы сейчас покажем научно-популярный фильм один. В зале свист и хохот. А он говорит, киевский. Свист и хохот увеличился тут же в 3 раза. И как-то еще народ не успел уйти, потому что сразу выключился свет и пошел фильм. Это был фильм «Думают ли животные?». Фильм Феликса Соболева. Пошел этот фильм, значит, ровно через 30 секунд зал заткнулся. Потом он молча смотрел 1,5 часа, не отрываясь. И когда этот фильм закончился, я такой овации просто не помню, которая стояла в зале. А потом ко мне все подходили, а я был один киевлянин там. И говорю: слушай, это у вас так в Киеве снимают? Да, гордо говорил я, у нас в Киеве так снимают. Потом, когда я приехал в Киев, я понял, что это не у нас в Киеве так снимают, это так снимал Феликс Михайлович Соболев. Зачем, не знаю, революцию произвел в таком познавательном кино, в студии научно-популярных фильмов. Я думаю, что это настоящий классик украинского кино.
Иногда в какой-то музыке без слов проснется темное воспоминание, и животное глядит тогда в лицо человеку с нежной верой. И человек глядит в глаза животному с растроганной любовью, как будто сошлись два друга.
В передаче звучат фрагменты фильмов Феликса Соболева и документального фильма Виктора Алендера «Прерванная миссия». Юрий Аликов, сценарист.
Родился этот фильм из информации о том, что на складе в Америке где-то яйца хранились. И все время они исчезали. Крысы доставали. Ну, решили, что поставить металлические штанги гладкие и на 1-1.5 метра поднять весь товар. Сделали так, а процесс убывания яиц продолжался. Тогда поставили камеру с прибором ночного видения и обнаружили, что крысы, как сговорившись, подбегают к этой штанге. Одна лапками за эту штангу берется, на нее забирается вторая. На нее забирается третья, на нее забирается четвертая, так до ящика. Берет яйцо и передает его вниз. И его относит туда.
Думают ли животные? Как хочется сказать «да».
Речь идет о фильме «Язык животных».
Дельфинов невозможно снять, потому что они были во власти, так сказать, военно-морского флота, причем подводного. Все засекречено. Какие хода там, ну, это история об этом умалчивает. К вице-адмиралам, там ящики коньяка уходили.
Сейчас на глаза дельфина надевают специальные щитки, чтобы на время выключить зрение. Издает такие звуки в самой мутной воде, самой темной ночью он найдет самую маленькую рыбку. Это эхолокация.
Эдуард Губский, кинооператор.
Значит, договорились с командованием, что в вольере возьмут животное, погрузят его на вертолет. Вертолет прилетит в нашу бухту, оттуда выбросят дельфина, который после шока мог удрать куда угодно, но пошли на такой риск. Внизу в море сидел дельфинер с пищалкой. Выбросили дельфина в открытое море. Дельфин подошел к нему, они пообщались, он успокоился. Я в это время снимал весь этот процесс. И потом они спокойненько пошли к берегу, к вольеру.
Эксперимент окончен. Теперь они вместе, он и она, радуются.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу об украинском кинорежиссере Феликсе Соболеве.
Мы утверждали эту картину у адмирала флота Советского Союза Горшкова.
Музыка особенно понравилась, сказал Горшков. На это у вас Бах? У нас композитор Муха был, Буевский. Скорик, Баха не было. Но Феликс сказал, да, это Бах. Он говорит, ничего, интересно. Говорит, муравьи интересные эти, пчелки интересно. Говорит, а вот с дельфинами, говорит, надо их выбросить. Ну как? Это же интересно. Ну, говорит, вот у вас есть там эпизод. Дельфин выбрасывается в море с вертолета. А на вертолете-то наш знак.
Забудь, что ты в зале. Забудь, что за стенами город. Забудь, что на экране перед тобой мираж. Иди вместе с нами.
Виктор Алендер, кинорежиссер. Виктор Петрович, вы сняли большой документальный фильм «10 частей» о Феликсе Михайловиче Соболеве. Все его творчество можно было бы охарактеризовать с помощью названия его же фильма «Когда исчезают, да, когда исчезают барьеры». Вот вы непосредственно работали с Феликсом Михайловичем Соболевым, вы были у него ассистентом, и фильм свой вы о нем назвали «Прерванная миссия». Вот скажите, в чем заключалась его миссия и как она была прервана?
Ну, по большому счету, миссия была его в том, что он был основателем какого-то абсолютно нового направления в научном кино. Когда люди очень хотели что-то новое узнать, когда наука, пожалуй, была на каком-то невероятном подъеме, люди верили, что завтра все полетят в космос, что вот-вот наступит бессмертие. И каждый фильм – это открытие. Вот тот же фильм «Я и другие», там, допустим, сговаривается 10 человек на белое-черное говорит. Если бы просто вам сказали, мы убедились, что человек может говорить на белое-черное. Констатация факта. Ну и что, сказали бы вы. Но когда вы видите, как собирается группа лиц, перед ними стоит некий лидер и говорит, ребята, вот к нам приедет хороший человек, умница, кстати, но его надо, в общем-то, довести до состояния идиотизма. Вы только говорите вот такие вещи, методика, да?
Посмотрите на пирамидки. Какого цвета пирамидки? Пожалуйста.
Обе белые.
Вы, пожалуйста.
Обе белые.
Вы, пожалуйста.
Обе белые.
Обе белые.
Обе белые.
Обе белые.
Конечно, обе белые.
Белые.
Обе белые?
Да.
А если серьезно?
Обе белые.
Убеждены.
Я убежден.
Виталий Трояновский, киновед.
Вообще очень многие такого рода эпизоды, которые мы находим в фильмах Соболева, воспринимаются с юмором. Юмор здесь играет роль защитную. И если бы не было этого юмора, то просто это было бы страшно. Вот этот момент соблазна происходит как бы продажа души дьяволу. Когда человек называет черное белым, а белое черным, он фактически как бы переходит на сторону дьявола. Мы думаем, что мы личности, а на самом деле мы поступаем, потому что это так кому-то хочется. Особенно, когда это хочется коллективу. Вот это страшно. Вот что было самой сильной стороной в этом фильме и самой серьезной, которой никто, в общем, из власть придержащих не заметил. Это картина, в которой он использует классическую формулу, когда искусство притворяется жизнью вообще. Как будто, вот смотрите, вот кусок жизни, вот эксперимент, вот ученые стоят. Я вообще к этому не имею никакого отношения. Но за этим глубина размышлений.
Да. Валик попробует каши. Какая каша?
Каша, во.
Внимание, каша соленая.
Алена попробует кашу и скажет нам, какая каша.
Попробуй как следует кашу.
Нравится каша? Сладкая каша? Хочешь еще каши?
эта картина, в ней такой большой очень скрытый заряд. Когда кто-то недоумевал по поводу, о чем вообще эта картина, Феликс сказал, возьми газету «Правда» и почитай. А этого в фильме нет. Вот если бы это в фильме как раз было, картина была бы, может быть, сильнее. Если бы она вообще вышла, она бы, наверное, не смогла выйти. Она бы была положена шумом на полку. Но она ограничилась бы своим временем. И она бы не дожила до сегодняшнего дня. Когда уже газету «Правда» можно не читать, но когда мозги нам промывают ежедневно. Такие фильмы, как эта картина Соболева, они дают определенную защиту. Они нас учат. А смотри, вообще не дурачит ли тебя? Не ешь ли ты соленую кашу вместо сладкой, а говоришь, что она сладкая?
То есть были вполне благоприятные условия для работы Феликса Соболева, потому что все его фильмы получили признание, за исключением последних испытаний.
Предпоследний фильм, да.
«Киевская симфония», которая надломила, как рассказывают.
Все дело в том, что во времена, особенно поздние времена Леонида Ильича, вся эта свита создала уже такой костяк, такую перестраховочную систему, что делать фильм с такой государственной важной задачей, юбилей, 1500 лет Киева должно было быть, в ООН должны были показать этот фильм. Так вот, была такая онкологическая система, которая вряд ли бы пропустила что-то живого на такой совершенно официальный уровень.
«Під золотими воротами рота за ротою, рота за ротою. Під золотими воротами липи лапаті танцюють з каштанами. Над золотими воротами котиться сонце, мов диня баштанами. Під золотими воротами мила малече лепече і рота за ротою в землю по плечі в шанці».
Стихи Бориса Линника. Как сделал Соболев этот эпизод на фотографии, гибель этих молодых ребят в Голосеевском 1940 году, он монтировал это месяц. Великий дедушка Эйзенштейн нас учил, что в кино 1+1 должно равняться 3. Так вот я увидел этого Соболева. Он делал там блистательную вещь.
Юзеф Пастернак, кинорежиссер.
Даже история с этим монументом «Мать Родина». Ведь, мягко говоря, это очень плохой памятник по своей художественной сути. И когда я так наивно говорю, ну, Феликс Михайлович, зачем мы это снимаем? Ну, знаешь, что мне сказал? Лапа. Каждая эпоха оставляет после себя самый честный памятник. Это самый честный памятник нашей эпохи.
Ну, многие считают, что это был чуть ли не самоубийственный шаг.
Между прочим, я был на первой сдаче. Я был на всех 7 сдачах фильма. Так вот, первый вариант фильма, он был очень хороший фильм. Без Брежнева, без Щербицкого. Это был фильм, посвященный 1500-летию Киева. Пришли в Госкино одна тетя, секретарь горкома и один дядя. Посмотрели. Вона встала, сказала: «Господи, які ж ви талановиті люди!» И пішла. И все молча, так улыбаясь, все разошлись. Обсуждения не было. Но через 2 дня на студию пришло письмо, где было 25 поправок. И с этого все началось.
Николай Мандрич, кинооператор.
«Так ты же не с церквей наснимал. В Госкино куратор или кто-то, я уже не знаю, зажимал себе пальцем, считал, сколько крестов. Потом я только увидел одного, что он так лихо снял храм, без крестов. Он стал так сбоку, чтобы они в профиль стояли. Это пропустили».
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу об украинском кинорежиссере Феликсе Соболеве.
Нелла Соболева, жена Феликса Соболева.
Я даже удивлялась, люди, которые принимали этот фильм, это же не то, что новые люди приходили и новые поправки. Те же люди, они же его смотрели не один раз. И каждый раз что-то добавляли. Смотрели же не только на Гостино, смотрели же и в ЦК партии.
Была вот хоть раз такая ситуация, что он пришел и говорил: да будь это проклято, когда мы запустили.
Никогда в жизни. Потому что это был Соболев, он был сильный человек. Он шел и нес свой крест до конца. Он никогда ни о чем не жалел. По крайней мере, на людях он никогда ни о чем не сомневался, потому что это был Соболев. Это был мужик. Он мог один на один, я думаю, он мог рвать, метать. Я не знаю, что с ним происходило. Я один раз видел, как он сжег руку на свечке. Один раз он позволил себе слабость в моем присутствии. Никогда больше этого не было.
Виктор Петрович, а второй удар, вот это был первый удар. И вообще, что это за история с Виктором Некрасовым?
Последний фильм, который делал Феликс, по сути, это была реакция на предыдущую неудачу. Во-первых, это была попытка реабилитации, что я могу. я снова кому-то там покажу, что я мощный, что я живой, что я сильный. Во-вторых, у него, по всей вероятности, была такая ситуация, что он вот этому парткому, который не дал ему характеристики, сказал, ну пусть еще что-то сделает. Знаете, вот как у нас, все время что-то доказывает, понимаете, нам было.
Но он должен был еще получить звание народного артиста Украины.
Ему должны были дать, а если он соглашался, кстати, делать этот фильм, то его просто консультантами, это были большие люди, которые сидели в ЦК партии, в московском и в этом, люди, с которыми он раньше вряд ли, не то что не хотел бы, но и не мог общаться. По сути, намечалось сделать контрпропагандистский фильм. Там было несколько условий. Нам было что-то сказать, что вот типа радиостанция «Свобода» – нехорошая радиостанция. Ну, жестко сказать и доказать это. Потому что это было как бы инструмент холодной войны. Дело в том, что Соболеву надо было еще задеть ряд людей, которые, на его взгляд, и не только на его взгляд, были, в общем-то, людьми хорошими, порядочными. И самое главное, что он-то научник. Соболеву впервые предложили сделать из этого, вот как я назвал для себя, отравленное оружие, а не средство, вырабатывающее иммунитет. Вот его все фильмы, связанные с психологией человека, с резервными его возможностями, давали шанс человеку стать как бы другим, лучше, более умным, более эрудированным. А тут ему надо было встать фактически в позицию бойца холодной войны. Вот там Вика Некрасов.
Виктор Некрасов, писатель.
Он в Киеве всегда был Вика Некрасов. Вот сейчас работает на «Свободе». Не знаю там особо, но он сказал, о, зарабатываешь от ЦРУ деньги. Бывший фронтовик, между прочим, как не стыдно. Ну, вот что-то такое. Ну, и на этой почве, когда это многие узнали, там, содержательную часть этого, значит, сценария, все говорили Феликсу, да не лезь ты в это дерьмо. А кто-то молчал и хотел, лезь, лезь, утонешь. У меня на этой почве с Феликсом были, ну, я не скажу скандалы, но такие крутые разборки. Он мог позвонить мне в 2 часа ночи, в 3, мы недалеко жили друг от друга. Выходи. Я выходил, и мы ходили, что тебе не нравится. Я ему говорил, что ты не имеешь права это делать. А он мне говорил, что он вообще всех опять обдурит, ну, что он сделает свое кино. И все-таки выход он нашел. Он заболел, лежал в больнице, и сосед по койке читал книжку. Автор Олег Феофанов, США, Соединенные Штаты Америки, «Реклама и политика». Это человек, который проработал за границей долгие годы, знал вот эту всю кухню от А до Я. Блистательный вообще совершенно ученый. И в этой книге Соболев для себя нашел ключи к пониманию темы. Что это главное искусство того, как продать нужный, а чаще всего ненужный товар. Точно так же продается и политика. Тут же, значит, позвонил директору картины, ты срочно ищи Феофанова, выход найден, вот способ, значит, нашел, как делать это все. Ну, умер. Сердце не выдержало. Это такая чеховская ситуация, с одной стороны, обстоятельства, понимаете, вот такая, что все хорошие обстоятельства.
И этот фильм закончили вы уже. И как он назывался?
Фильм этот вышел под названием «На прицеле ваш мозг». А раньше он назывался «Правда о большой лжи». Я отказался практически от старого сценария, но оно шло вот по тому пути теоретическому, который почувствовал Феликс в книге Феофанова. Вот почему соболевские фильмы, кроме того, что они были действительно безумно интересные, абсолютно новаторские, но что там было главным? Он в основу многих фильмов ввел эксперимент. Тогда, когда ученый, а в данном случае художник, кинематографист, вместе с учеными не знает, чем это кончится. И показал этот эксперимент, во-первых, в развитии, в движении, а во-вторых, был такой термин тогда, эстетизация эксперимента. Эстетизация эксперимента. И эксперименты потом были перехвачены молча, без всяких ссылок на Соболева, на телевидение. Тематика там была настолько продвинутая, что, вот скажем, я не помню, по-моему, мы в 60-х годах слово «экология» не знали. По крайней мере, здесь точно. Фактически первые экологические фильмы сделал Соболев. «Язык животных» – это экологический фильм. «Думают ли животные» – это абсолютно экологический фильм, когда фильм кончается там целым рядом, может быть, публицистических, но, тем не менее, сделано это очень художественно.
Это черный кадр, как стоп-кадр. И он очень
действует. Обезьяна прыгает с ветки. Джи в мире осталось столько-то волков, столько-то тел.
Александр Склянский, директор кинокартины «У истоков человечества».
А находить моржей очень просто, по пузырькам. В это время, значит, видно, как он поднимается. А поднимается морж, как водолаз. То есть проходит кессонные барьеры. Вот 10 метров поднялся, пузырьки остановились. Еще, значит, 5 метров поднялся, пузырьки остановились. То есть он инстинктивно это делает, он растворяет в своей крови азот, с тем, чтобы не было кессонной болезни, не было взрыва артерий там и все прочее. И перед самым, когда уже вода прозрачная, море такое, остается 5 метров, просто мы видим, что это зверь, вот он сейчас вынырнет. Эти 5 метров он проскакивает, как пробка, выскакивает до середины, до пояса своего. Это, ну, потрясающий зверь, вот такие бивни, усы. И глазища вот такие он делает, выдох последний. Фу! И в это время, значит, этот человек подкидывает карабин и стреляет прямо в глаз. Половина черепа отлетает. Кровь вот в радиусе там 50 метров брыжет это все. В это время, значит, второй на веревке у него стоит гарпун, бросает, значит, в него. И тот предсмертный, этот морж, значит, со всей, со своей тушей переворачивается, уже мертвый, ныряет со страшной силой вниз. Когда Феликс все это увидел, и сказал так, первая часть эпизода. Ни за что, никогда в жизни это не поставил. Так и не поставил. То есть вы видели то, как бросает, вроде бы как в древнее время бросает гарпун. Просто было страшно смотреть, как погибает вот такой великолепный зверь.
Александр Роднянский, продюсер, кинорежиссер.
Он вообще был диктатор страшный. Первый раз, когда я его вообще в жизни увидел, это был, так сказать, его консультация, инструктаж перед экзаменами в институт. Это был крик, что здесь вырастут рыцари научного кино. Если кто-то из вас, я помню эти слова до сих пор, это было после сдачи «Истоков человечества». Он пришел сразу, немножко под шофе, такой нервный, сидело 90, там 100 человек. И он кричал, если кто-то из вас представляет себе научное кино как лазейку в игровое, я достаточно старый, тут он показывал на голову, седой человек, чтобы понять, кто это. Здесь будут только рыцари научного кино. Это был совершенно другой уровень критериев. Это был такой камертон, который, в принципе, существует до сих пор. Если кто-то его вот сохранил, вот такой внутренний голос, я его помню до сих пор.
Когда что-то не получается, когда очень трудно высидеть, выдержать, я думаю, что это в нашей работе действительно очень ценное качество. Высидеть, выдержать, тогда все получится. Нужно работать.
Феликс Соболев. Передачу о нем подготовила Ирина Колесникова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уход из общественной палаты ставленников Кремля и приход на их место правозащитников обсуждаем с одним из кандидатов в новый состав палаты Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим депутатом Госдумы. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Волгограде на трое суток арестован председатель местного отделения партии «Справедливая Россия» Олег Михеев. По версии следствия, подконтрольная Михееву группа «Диамант» не доплатила государству налоги на сумму свыше 10 миллионов рублей. Общественная палата России обновлена на треть. Среди новых членов палаты президент фонда «Холокост» Алла Гербер, руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод и руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. В Иркутской области произошла авария на Байкальской ТЭЦ. На станции прорвал водопровод. В результате в реку, которая впадает в Байкал, попала зола. В Тбилиси оппозиция вышла на митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и роспуска парламента. В акции у здания парламента Грузии приняли участие около 4000 человек. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, войска снова открыли огонь в воздух, чтобы разогнать участников. За два дня подавления манифестаций погибли по меньшей мере 13 человек. Хорватия заявила официальный протест генеральному секретарю ООН по поводу деятельности Гаагского трибунала. Возмущение Загреба вызвал слишком мягкий, по его мнению, приговор, который трибунал вынес бывшим офицерам югославской армии, обвинявшимся в массовых убийствах в хорватском городе Вуковар в 1991 году. Новым главой Международного валютного фонда стал 58-летний Доминик Строс-Кан, бывший министр финансов Франции. Голосование прошло сегодня на Совете директоров фонда в Вашингтоне. Президент Пакистана Первез Мушарраф сможет баллотироваться на выборах главы государства. Так решил Верховный суд страны.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьера. Есть в «Поверх барьеров» такая рубрика «Российские музыканты на Западе». Знаменитый виолончелист Миша Майский эмигрировал из Советского Союза в 1973 году, но пусть с оговорками, его можно считать музыкантом российским, поскольку учился он в Московской консерватории. Еще в 1976 году выдающийся американский виолончелист Григорий Пятигорский сказал о Мише: «Майский – артист из ряда вон выходящий. Он обречен стать виртуозом». Мастер не ошибся.
Я был окружен музыкой не только с моего дня рождения, но, очевидно, за 9 месяцев до этого. Моя сестра, которая на 10 лет старше меня, пианистка, мой брат, который на 6 лет старше меня, начинал как скрипач. Я всегда говорю, что я самый везучий, счастливый виолончелист в мире, потому что я единственный, которому посчастливилось учиться и у Ростроповича в Московской консерватории, и у великого Григория Пятигорского в Лос-Анджелесе. Я начал учиться у Ростроповича вскоре после того, как мой отец внезапно скончался. Ростропович во многом заменил мне моего отца. И как ни странно, когда я уехал на Запад и начал, как я всегда говорю, свою вторую жизнь, Пятигорский стал моим вторым отцом в моей второй жизни. В этом смысле мне очень-очень повезло, хотя я провел 4 года с Ростроповичем и только 4 месяца с Пятигорским, но эти 4 месяца были настолько интенсивные, я практически каждый день ему играл другое сочинение. То есть я ему сыграл все, что я мог, и все, что я не мог. Хотя, как я уже сказал, Иосиф Стропович учился 4 года, но он так много разъезжал и концертировал, что мы его не так часто, к сожалению, видели. Хотя, когда он был в Москве, это был как ураган. Но мне очень посчастливилось еще, когда я приехал в Израиль. Летом 73-го года я встретился с великим Пабло Казальсом за 2 месяца до его смерти. И провел примерно 3 часа с ним, играл ему очень много разной музыки. Это одна из причин, по которой я считаю себя очень счастливым виолончелистом. Выбор виолончель. Мои родители очень хотели дать возможность своим детям заниматься музыкой, так как у них этой возможности не было. Я был последним, третьим ребенком в семье, и когда дошла до меня очередь, моя мама сказала, что достаточно. Она решила, что один ребенок должен быть нормальным. Увы, я был не совсем нормальным ребенком. Я в 5,5 лет начал курить. В 7,5 лет меня уже возили к психологу, потому что я не мог больше 5 секунд сидеть на месте. Но, тем не менее, в 8 лет я принял 2 очень важных решения в моей жизни. Я бросил курить, а во-вторых, объявил, что я буду играть на виолончели. Никто не мог поверить, действительно, это не соответствовало моему характеру в то время. Но я настаивал и настоял. Почему я выбрал виолончель? Честно говоря, у меня нет никакой романтической истории. Я услышал, идя по улице из окна, чудесные звуки и влюбился. И... Скорее всего, это был практический выбор. Так как моя сестра играла на фортепиано, а мой брат в то время играл на скрипке, очевидно, это было логическое заключение семейного трио, чего у Ях никогда, так сказать, не произошло. Я надеюсь создать семейное трио с моими детьми. Моя дочка играет на рояле, мой сын играет на скрипке, и мы будем играть тройной концерт Бетховена. Многие люди считают, что виолончель самый близкий инструмент к человеческому голосу. И я, честно говоря, совершенно с этим согласен. Тем не менее, хотя я очень люблю виолончель, не нужно преувеличивать значение инструмента как такового. Потому что в конечном итоге виолончель, как и любой другой инструмент, это только то, что слово «инструмент» подразумевает. Музыка должна оставаться самым главным. Это была любовь с первого взгляда или с первого звука, когда мы встретились 29 ноября 1973 года после моего дебюта в Карнеги-Холл. Я уверен, что я никогда не расстанусь с этой виолончелью, даже если, может быть, в один прекрасный день мне посчастливится познакомиться еще с какой-нибудь прекрасной дамой, но это любовь на всю жизнь. Настоящая история моей встречи с виолончелью романтическая, но ее иногда еще преувеличивают. Я играл свой дебют в Карнеги-Холл с питтсбургским оркестром симфоническим. У меня в то время не было своего инструмента. После концерта за кулисами было много людей, и один господин представился, сказал, что он не музыкант, но очень любит музыку, ему понравился мой концерт, и он слышал хорошие отзывы обо мне, и в том числе тот факт, что у меня нет своей виолончели. Он мне сказал, что у него возникла идея, его дядя был виолончелист-любитель, у которого была замечательная виолончель, которую он так любил, что он не хотел с ней расстаться, пока он мог хотя бы 5 минут в день на ней играть. Но в тот момент ему уже было 94 года, и он был частично парализован и больше не мог играть вообще на этой виолончели, к сожалению. И он всегда говорил, что если в один прекрасный день он с ней расстанется, он не хотел ее продавать даже оркестрантам, потому что он хотел, чтобы кто-нибудь молодой, талантливый играл концерты с тем, чтобы люди могли получать наслаждение от этого инструмента. И он сказал: «Мне кажется, что у вас очень хороший шанс». На следующий день я познакомился с этим господином, я провел полдня с ним, и очень много ему играл, мы очень много беседовали. И когда я уходил, у него текли слезы по щекам. Он сказал, что я могу умереть спокойно, зная, что на этой виолончели будет кто-то играть. И он сказал, что он хотел бы мне ее подарить, но это было единственное ценное, что у него было в жизни. И так как его жена была относительно молодой, ей было лет 75, он ей должен был что-то оставить. Поэтому он мне предложил эту виолончель примерно за 30% ее настоящей цены. Для меня в то время количество нулей в конце не имело никакого значения, так как у меня были только долги. Но Американско-Израильский культурный фонд купил этот виолончель, и несколько лет я на ней играл, пока мне удалось получить заем в банке в Германии. Тогда я выкупил виолончель у этого фонда. Прошло еще довольно много лет, пока я выплатил эту сумму банку. То есть я всегда говорю, что мы прошли через несколько стадий в наших взаимоотношениях. Сначала мы познакомились, так сказать, тут же влюбились друг в друга. У нас был чудесный роман. Потом мы обручились. И в конечном итоге, когда я выплатил, теперь мы поженились навсегда. У нее есть замечательное, очень красивое итальянское имя – Монтаньяна. Она была сделана в Венеции примерно в 1720 году. Я считаю, что Бах был самый великий романтик своего времени и авангардист. И когда меня спрашивают, играли я современную музыку, я всегда говорю, я играю Баха. Да. Для меня музыка Баха так же современна сегодня, как она была 300 лет назад, или как она будет 300 лет после того, как нас давно не будет. Действительно, творческие люди – это композиторы. И, конечно, для меня композитор всегда гораздо важнее исполнителя.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», виолончелист Миша Майский, монологи и музыка в его исполнении.
Thank you.
Я не стараюсь нравиться публике. Я убежден в том, что люди, которые ходят на концерт классической музыки, достаточно чувствительны. Конечно, мы все, так сказать, простые смертные. Бывают очень часто ситуации, в которых очень трудно сыграть самый лучший концерт в жизни. Но я считаю, что самое важное – это такая эмоциональная щедрость, что публика ценит в музыкантах. Для великой музыки нет никаких границ. И я сам лично космополит. Я родился в Латвии, я учился в Петербурге и в Москве. Потом я эмигрировал в Израиль. Живу я в Европе уже больше 30 лет, я играю на итальянской виолончели, я пользуюсь французскими смычками, немецкими струнами. Моя жена была американка, дочка родилась в Париже, мой сын родился в Брюсселе. Я езжу на японской машине, ношу швейцарские часы и индийское ожерелье, которому больше 200 лет. И я разъезжаю по всему миру, и я чувствую себя дома везде, где люди ценят и любят классическую музыку. Запись двойного концерта Брамса с Гидоном Кремером Венской филармонии с Леонардом Бернстайном. Это одна из самых памятных записей живьем с концерта запись. С Гидоном мы родились в том же самом городе и были в той же самой школе музыкальной, потом в консерватории в Москве. Так что нас связывает много-много лет совместной и музыкальной жизни. Я всегда говорю, что у меня очень много любимых композиторов. Тем не менее, конечно, есть композиторы, которые особенно близки моему сердцу, и Шостакович один из них. Мне удалось сыграть оба начальных концерта. Моя запись концерта Шостаковича я посвятил моему великому учителю, Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу. И в этом смысле она тоже, конечно, особенно и знаменательная для меня. Я всегда говорю, каждый год – год Шостаковича. Так же, как каждый год – год Баха, или год Дворжика, или год Шумана и так далее.
Виолончелист Миша Майский. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое». Пьет хозяйка, пьет хозяин, пьет солдат, священник пьет. Далее еще дюжина строк с перечислением пьющих. Слуга служанок, лентяевы пострелов, сестер и братьев, дьяконов и подьячих, мальчишек и девчонок. Это песня на стихи странствующих средневековых клириков. В сегодняшнем выпуске «Красного сухого» будет звучать музыка, прямо или косвенно связанная с вином. Но не только музыка. Я прочту эссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник» из моей книги «Красное сухое». А. Арабские поэты. В классический период арабской цивилизации вино играло важную роль в поэзии. Его часто сравнивали со слюной женщины, то есть поцелуем. В. Ветер. Проблема для многих прибрежных виноградных хозяйств. Североафриканский сирокко может пагубно повлиять на виноградники юга Европы. Сирокко порой достигает Франции.
При этом ветер противоборствует чрезмерной концентрации влаги. Может способствовать подсушке мокрой листвы и веток, тем самым сводя на нет риск заражения грибком. Ночные ветры грудью встают на пути заморозков. Валькенштейн фон Освальд. Тирольский рыцарь, поэт, музыкант XIV-XV веков. Даже в кабацких песнях строго следует жанровым канонам.
Da wird uns dürstet, also sehre. Trag auf, Wein, dass dir Gott dein Leid verkehre. Bring her Wein.
D. Jefferson Thomas, 1743-1826 годы. Страстный любитель вина, винодел-неудачник, третий президент США. К вину пристрастился, будучи послом во Франции. В погребах Белого дома в Вашингтоне собрал отличную коллекцию вин – Марго, Эрмитаж и Кем, Токай. Несмотря на личные неудачи в области прикладного виноделия, считается крестным отцом винной культуры США. Ж. Животные. Против них в некоторых странах применяются электрифицированные ограды. Олени отличаются особой страстью к молодой листве. Высокие проволочные заборы, 1,5-2 метра, не менее надежны, чем электрифицированные ограды. Кенгуру предпочтительно отстреливать, но для этого следует обратиться за разрешением к местным властям. В районах особой концентрации кенгуру следует возводить гигантские ограждения, увенчанные колючей проволокой. Причем это следует делать еще до посадки винограда. Кролики жрут кору и листву. Против них повсеместно используют смертоносные яды. Еще более эффективен круглогодовой отстрел кроликов и других представителей семейства зайцев. Против белок бессильно даже электричество. Более эффективны токсическое окуривание и ядовитая наживка. Крестовые походы. В эпоху крестовых походов мусульмане Сирии и Палестины выращивали виноградники с целью производства винограда и изюма. Христианские поселенцы в XII-XIII веках вдохнули жизнь в мусульманский виноград, но взятие сарацинами южно-финикийского порта Акко, он же Птолемаида, вынудило тамошних темплиеров и госпитальеров, иоаннитов, перебраться на Кипр. Там они производили из сушеного винограда сладкое вино «Камандария», названа по имени феодального хозяйства рыцарского ордена святого Иоанна Иерусалимского. В песне песней говорится, как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках енгетских. Этот самый кипер и есть кипрский виноград. Хозяйство и поныне является собственностью госпитальеров, иоаннитов. Однако их вклад в виноделие более чем скромен. Вино на Кипре производили и прежде, о чем писал еще Гесиод. Возможно, именно кипрское вино является самым старым из производимых на земле. В целом, крестовые походы почти не сказались на культуре виноделия.
О, buono, о, caro, un altro sorso. Dolce calor mi scorre, ma forse anch'essa, forse la fiamma stessa, incomincia a sentir. Certo la sente, me l'annunzia la gioia e l'appetito, che in me si risveglio tutto in un tratto. La 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 la.
«Любовный напиток» – опера Доницетти. Под чудодейственным любовным напитком имеется в виду французское вино «Бордо». Винный выбор итальянского композитора объясняется тем, что в основе либретто – произведение французского драматурга Эжена Скриба. «Монахи» сыграли решающую роль в истории вина в эпоху Средневековья. В XVII веке иезуиты производили вино на прибрежных равнинах Перу, а францисканцы в XVIII веке заложили основу виноделия в Калифорнии. Традицию винопития поддерживают по сей день. О. Опера. Вино в опере может являться как сюжетообразующим, так и вокально-инструментальным элементом. Выдающийся вклад в развитие винной темы в оперном искусстве внес Джузеппе Верди. Слушай «Травиату», «Трубадура», «Риголетто», «Силу судьбы», «Отелло». Осадки. Особо важный фактор в Средиземноморье, где лето засушливое, но зимние и весенние дожди разряжают климатическую обстановку. П. Португалия. При Салазаре, годы правления 1932-1968, были созданы около 100 винодельческих кооперативов. Централизация отрицательно сказалась на винной культуре страны, как и на культуре в целом. Качество винной продукции значительно улучшилось после революции 1974 года. Птицы. В наши дни более серьезная угроза виноградникам, чем филоксера. Когда виноград еще не был домашним, плоды его были мягче, душистее и слаще. Это привлекало птиц, и благодаря им зерна винограда распространились по земле. Ныне голодные птицы способны уничтожить весь урожай. Они принимаются за него на ранней стадии созревания винограда. Особенно любят виноград дрозды, куропатки, малиновки, воробьи, зяблики, скворцы. Последние жирают от 60 до 80 граммов винограда в день. Причем в поисках корма они способны преодолевать от 25 до 30 километров. Зяблики и воробьи отличаются редким бесстрашием и прожорливостью. Их не отпугивают классические неподвижные пугало. Виноградарям приходится прибегать к помощи ружей, пушек, котов, рысей, леопардов. Все эти устрашающие средства рекомендуется варьировать. Эффективны также силки, но пойманные птицы представляют моральную проблему для виноградарей. С. Симпозиум. Форма общения в Древней Греции, куда менее формального характера, чем в наши дни. Проводилась на 7 или 11 ложах, на которых возлежали на левом боку по двое мужчин. Винопитием распоряжался симпозиарх. Он поддерживал уровень приятного и при этом не переходящего через край опьянения. Симпозиумы могли длиться ночь напролет и завершаться полным опьянением участников. Именно симпозиумам обязана своим появлением на свет древнегреческая лирическая поэзия. В церемонии принимали участие флейтистки, которые в случае надобности удовлетворяли чувственные нужды участников. Солнечный ожог отчетливо виден на щечке виноградины, обращенной к солнцу. Ткань в этом месте скукоживается и умерщвляется. Ч. Чилищев Андрей, 1901-1994 годы. Классик виноделия, основатель современной винной культуры Калифорнии. В России практически неизвестен. Ша. Штраус Иоганн. Отец. Тема вина представлена в таких произведениях, как «Венская кровь», «Ночь в Венеции», «Летучая мышь», «Вино, женщины и песни» и других.
Розалинда vergib deinem treuen Gabriel. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld.
Champagner hat zu schulden, tra-la-la-la-la-la-la. Ach, wie wohl geduldet, tra-la-la-la-la-la-la. Was habe wir auf Wahrheit und Zeit und voller Klarheit? Ihr beide Schwerte treue und Hilfe ihn zu reuen. Den Hallen schiebt euch, der König und der Heide. Der König aller Weide, der König aller Weide.
Sind ein, sind ein, sind ein.
Die Beine sind nicht an der Kopf, an der Kopf.
Энтузиазм древнегреческого происхождения. Состояние опьянения. Я. Яство. Винные фанатики считают его досадной помехой в отношениях с вином. Уксус, чеснок, перец действительно огрубляют вкус марочных вин. спаржа и артишоки придают винам металлический привкус. Шоколад покрывает язык вина непроницаемой пленкой, и только крепкие десертные вина могут пробиться сквозь нее. Сухое вино несовместимо со сладостями, выпячивающими его кислоту. Особенно хороши комбинации: ристинга с лососем, ристинга с луковым пирогом, шабли с устрицами, красного бордо с бараниной, красного бургундского с мясом диких уток, фазанов, куропаток, сатерна с раппором.
Drink, drink, drink to eyes that are bright as stars when they're shining on me.
Эссе «Магический бокал» или «Карманный винный справочник» из книги «Красное сухое». Режиссер в студии Марина Смирнова-Фрэц. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Climate change and the changing rain pattern.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ираклий Акруашвили подозревается в вымогательстве, отмывании денег, злоупотреблении полномочиями, халатности.
Бывшему парламентарию Виктору Успаскиху предъявили обвинение в финансовых махинациях.
Граждане Беларуси связывают свои надежды на свободу и демократию с Европой.
СПИД, туберкулез и малярия являются таким образом ужасной частью замкнутого круга бедности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.